Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, собираемся Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях игумен Агафангел Белых, миссионер, человек, который последние несколько лет, определенную часть года проводит вдали от мест, в которых можно добраться на электричке, доплыть на теплоходике по Москва-реке. Это полуостров Тикси. Поселок Тикси.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Агафангел. Мы не просто так сегодня говорим о миссии, о православной миссии в отдаленных местах.
Да, дело в том, что 27 октября, во вторник, в церкви читается евангельский фрагмент Евангелия от Луки о том, как за Христом шли его ученики и жены-мироносицы, и другие, как сказано в Евангелии, многие другие, которые служили ему имением своим. Спаситель проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. Соответственно, мы можем считать, что этот евангельский эпизод говорит не только о современниках Христа, потому что Евангелие – это всегда не только про то время, оно про сейчас. И оно всякий раз про сейчас, в чем его парадокс. Про современных миссионеров очень хотелось бы сейчас узнать. Это такой, ну, я не знаю, это такой фактически духовный десант, как мне кажется. Вы люди, которые там с парашютами, с подводными лодками, с, там, с пингвинами, с чем угодно, с оленями добираетесь в какие-то самые удаленные точки, куда не ступала нога жителей мегаполиса, и там каким-то образом живете, выживаете, да еще и улыбаетесь людям. И люди вам за это, судя по тому, что я читала о вас, отец Агафангел, очень благодарны. Но вам предстоит нам об этом рассказать. Если позволите, мы вас помучаем с этой темой. Для вас,
хорошо,
наверное,
конечно,
уже, да, в который раз вам придется о Тикси рассказывать, но тем не менее, у нас вы об этом еще не говорили.
Мне бы хотелось немножечко сместить акценты, потому что как бы сложно вычленять вот миссионеров как некую такую профессию, отдельно существующую среди прочих церковных послушаний. Потому что все-таки к миссии, мы знаем, призван каждый человек на своем месте. То есть для этого вовсе не обязательно ехать на оленях куда-нибудь за полярный круг. Действительно, каждый христианин, он должен свидетельствовать о своей вере на том месте, где он находится, должен дать ответ вопрошающему с кротостью, вот, о своем уповании.
А почему тогда вы в Тикси оказались? Ведь вы же окончили Белгородскую духовную семинарию. Вы могли спокойно служить в средней полосе.
Белгородскую духовную миссионерскую семинарию.
Вот. Вот.
Я считаю, что Господь мудр, люди все разные, и если кто-то был бы прекрасным священником в средней полосе, кто-то был бы просто образцовым пастырем в большом городе, вот, но для определенной части людей, наверное, вот такая более-менее спокойная жизнь не вполне по душе, не вполне, может быть, удовлетворительной, приемлемой. И всегда были люди, которых каким-то образом тянет на приключения.
Вот вас тянуло на приключения с детства, да?
С детства, конечно, это правда. Я могу вспомнить, даже нам как-то должны подкреплять все свои движения авторитетными примерами. Вот митрополит Иннокентий Московский, апостол Сибири и Америки. Вот как он впервые попал-то на... Вот,
я тоже хотел вспомнить пример про диакона.
Вот. С диаконом это известно. Диакон отказался, и забрали его в солдаты, там, и потом он там погиб на войне через 20 лет. Но вот представьте себе, вот отец, ну, тогда еще он Иоанн был, да, то есть не Иннокентий. Но вот ему около, ну, еще до 30 лет. У него матушка, дети, ребенок маленький. Он в этом возрасте, он настоятель большого храма в Иркутске. То есть это начало 19 века, 20-е годы. Вот это довольно-таки высокий статус, да? Казалось бы, большой город для Сибири, Иркутск, столица всей Сибири был в то время, настоятельство. И он тоже отказывается, когда ему предлагают ехать, он отказывается. И потом попадает в его семью, он был человек очень гостеприимный, добрый, попадает в его семью один странник, который добирался из как раз вот тех далеких краев, Салютских островов, и рассказывает ему о том, что вот какие там люди, какие там сопки, какие там горы, какие там реки, какие там обычаи, и что народ тамошний, к слову Божию, весьма удобоприемен. И впоследствии, уже будучи митрополитом московским, он пишет в одном из писем об этом случае: «Сердце мое загорелось жалостью к тем людям, не знающим Христа, и желанием повидать дальние страны». Вот я представляю, как сейчас, допустим, мы летим на Аляску. Да, сели на самолет, полетели на Аляску. То есть там 10 часов мы там. Нас еще два раза покормят или три. А тогда это было 6 месяцев, не меньше. Полгода он добирался с женой, с маленьким ребенком, обозами через всю...
С матерью еще, по-моему.
Да-да, Сибирь, через всю Якутию, до Охотска. Там ждал, пока будет возможность отплыть на маленьком кораблике, парусном, в то время еще, до этой самой Уналашки-то. Вот, наверное, такой образец.
А что в этот момент интересно, простите, что перебиваю, да-да, думали его жена и мать? Ребенок-то, может быть, ему это было в приключение, а вот женщины на борту, это тем более, которые не факт, что загорелись тем же самым желанием
увидеть...
Это про
женщин на корабле, да?
Нет, это про то, что как мы иногда следуем за нашими любимыми и оказываемся в местах, где никогда бы, наверное, сами не оказались.
Ну, действительно, это путь любви, который всегда приводит в правильное, нужное место.
Это хорошо. Правда. Например, да. Например, на Аляску.
Да. И вот это такой для нас, как бы, я думаю, совершенно четкий и ясный образ того, как и сейчас. То есть мы можем оценить, как вот это... эту нашу дальнюю миссию, потому что всегда есть, найдутся люди, которым хочется куда-то подальше, которым хочется какое-то неизвестное место, где какие-то, может быть, и языки доселе незнаемые, неведомые, где северное сияние, где белые медведи там, и прочее, прочее.
И вам так захотелось туда, где северное сияние и белые медведи?
Я впервые попал в Якутию в 96-м году, когда еще был студентом семинарии, как студент, практикант, тоже в краткую поездку миссионерскую. Это было несколько месяцев, по-моему, с июля по сентябрь. Вот. И вот это был мой первый такой далекий полет по стране, то есть за Урал. Я раньше никуда там дальше в Урал не летал. И я вдруг увидел, что действительно вот это странно. Ты летишь, летишь, летишь 6 часов, под тобой все твоя страна, потом пересел на другой самолетик маленький, еще летишь 2 часа, и все не кончается. И там, конечно, я был поражен. Ну, и природой. Мне были всегда интересны какие-то новые люди, знаете, вот новая, иная культура какая-то была, мне всегда интересна. Поэтому я заболел севером вот тогда, и когда я уже был священником, когда мне было предложено поехать в дальнюю командировку на год в Магаданскую область, на Колыму, я, конечно, с радостью согласился, полетел на Колыму. Потом еще мне приходилось служить и на Чукотке. И когда возник вопрос о том, что нужно в поселке Тикси уже по всем правилам устраивать миссионерский стан, я, конечно, согласился на это. И вот уже скоро 7 лет, как занимаюсь этим.
А мне интересно, ведь у вас была, наверное, возможность, когда вы стали священником, служили... Сначала вы служили в городе, да, ведь правильно, потом в монастыре. У вас же была возможность, наверное, остаться, просто служить себе спокойно в храме, в обычном, на Белгородчине.
Ну, конечно, конечно, была возможность.
Но вы сами хотели куда-то поехать, вам вот уже не сиделось
тяга
спокойно на месте?
Тяга к приключениям.
Да, та самая вожжа под хвостом у меня уже была, конечно.
Но я все пытаюсь как-то вас подвести к тому, что так определенный бэкграунд же этому сопутствовал. Все, что у вас было за спиной до этого, это путешествие по Союзу, автостоп, вот такая юность.
Ну, скажем так, невзирая на комплекцию, я все-таки был человек легкий на подъем. Действительно, для меня легко было, приняв решение куда-то уехать, в общем-то, выпить чашку чая и поехать. То есть это не требовало долгих сборов. Это правда. То есть я почему и говорю, что так как миссия, в общем, должна совершаться везде, на каждом месте, где мы живем, но миссия для дальних стран, для дальних каких-то народов, она все-таки требует какого-то вот специального склада личности, склада характера. То есть...
А становясь священником в Белгороде, вы, в принципе, знали, что, скорее всего, вам придется служить не на Белгородчине, а где-то в очень далеких...
Ну, знать не знал, предполагал и даже надеялся. Ага.
Отец Агафон Ангел, а каких особенностей личности требует такое служение? Вот вы об этом сказали, я прям сижу и думаю, наверное, ну, первое, да, это готовность к таким путешествиям и
человек
такое здоровое любопытство.
Человек должен быть немножко романтиком.
Ага.
Это, конечно, вроде бы сейчас не приветствуется, сейчас у нас время деловых людей, но мне кажется, что...
Ну, это тоже пройдет.
Человек должен быть... немножко романтиком. Именно немножко, потому что если уж совсем-совсем романтик, то это тоже плохо, потому что он рано или поздно встретится с тем, что его какие-то ожидания не оправдаются, какие-то его надежды будут поломаны, разрушены. Вот. И это тоже будет трагедия для человека. Я таких тоже людей встречал, которые вот прям совсем-совсем вот прилетали, что вот мы тут сейчас как... сейчас модно говорить, отмиссионерим всех, да, а потом выяснялось, что какие-то элементарные вещи, там, климат, погода, быт, там, то, что...
А часто такие романтики на ТИКСе оказываются?
Слава богу, нет. Ну, несколько было. Угу. Несколько было. Вот. И человек ломался, и потом при возможности улететь первым же там, бортом он улетал.
А там борты не всегда, не каждый день.
Да, не всегда. Вот у нас даже два архиерея в прошлом году вместо двух дней провели 8 в ТИКСе. Но это тоже был Божий промысел, потому что они...
А борты – это рейсы какие-то?
Ну,
прошу прощения
за самолет,
свой профанский вопрос.
Самолет. Ага. Погодные условия не позволяют или еще что-то. И вот, к счастью, два епископа, митрополит Белгородский, Староскольский Иоанн и владыка Роман, епископ Якутский Еленский, у нас
прекрасная
застряли
компания
на 8 дней. Ну, конечно, к счастью для нашего поселка, а не для них, потому что они занятые люди, они, конечно, спешили, они там свой график много раз переформатировали. Но, кроме всего прочего, за счет этого почти все в поселке ТИКСе было освещено.
Да, я читал воспоминания, что бы нам еще сегодня такое освещали. А вот котельная там, кажется, осталась.
Да, у нас есть единственная котельная в мире, которую освещали два епископа сразу. Я думаю, просто такой больше не найти.
Скажите, пожалуйста, вот прежде чем мы о ТИКСе сейчас подробнее поговорим, Магадан и Колыма – это два места, которые... в нашем сознании, наверное, связаны прежде всего с жутким холодом и очень большой удаленностью от центра. Да?
Ну что уж там, будь проклята ты, Колыма, что названа чудную долю. Да.
Вот, про Колыму, да, естественно, тут же все вспомнят, там, будете у нас на Колыме, нет уж, лучше вы к нам. Про Колыму еще и про Магадан, целая цепь ассоциаций, связанных с лагерями и с теми страшными событиями, которые там происходили в советское время. Вы при этом едете туда служить в романтическом порыве, который имеет под собой очень мощную такую реалистическую основу, как я понимаю.
Но это не вполне был романтический порыв на 100%. Я же сказал, что надо быть слегка романтиком. То есть я, когда получил предложение от владыки Иоанна лететь в Магадан на Колыму, я, конечно, обрадовался, потому что это новые впечатления, новые какие-то места, новые люди.
То есть это слово «Колыма» вас не испугало?
Нет, нет. Нет. Угу. Как вот, только не бросайте меня в Терновый куст.
Терновый куст, да-да-да.
Поэтому я обрадовался, конечно, и я там прослужил год практически, и объездил почти все поселки по трассе, которые там были.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Агафангел Белых, сотрудник миссионерского отдела Московского патриархата в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор о северах и самых удаленных точках, которые...
Конец географии.
Да, но они ведь самые удаленные по отношению к нам, если мы сидим сейчас на Воробьевых горах, в Москве, да, и смотрим на карту, а если находишься там, то, наверное, ощущение совсем другое.
В Норильске мне девушка из пресс-службы Норильского никеля как-то сказала, что когда мы были в Норильске, что, ну, а почему удаленное? У нас ближайший город Москва, всего 4 часа на самолете.
Действительно. Ну, тут чуть подольше, с одной пересадкой часов 8, наверное, получится, да?
На Ил-76.
Отец Агафангел, по поводу Магадана и Колымы, вы объезжали там маленькие поселки. А чем там, как вообще там люди живут?
Ну, если есть где-то или прииск, или нечто такое, вот, в основном добыча драгоценных металлов. То есть, если поселок живет, значит, там где-то недалеко есть или какая-то там фабрика, там, обрабатывающая добычу серебра или золота, или сам прииск, или какие-то иные такие, значит, фабрики или мастерские, которые помогают. Если этого нет, то поселок разваливается, конечно.
А людям вообще нужна там какая-то христианская миссия? Ну, я не говорю с точки зрения церкви, она, конечно, нужна. А вот с обратной стороны, простым людям, которые там живут, вообще это надо, чтобы приезжал священник, проповедовал, исповедовал, там, совершал требы какие-то?
Лёш, вы знаете, я вот даже в самом глухом каком-то вот селе, совершенно заброшенном, где один раз в неделю, даже нет, может быть, реже, если не там бывает, один раз в месяц там бывает вертолет только, и больше ничего, и больше никак не добраться. В селе, где нет ни одного русского даже, там живет 500 человек, и вены, и венки, и якуты. Ну вот, я даже в таких селах всегда встречал 2, 3, 4, 5 человек, которым это надо, которые придут все равно, спросят, батюшка, а вот что так, так и так. То есть так, чтобы вот я куда-то приехал, и там совершенно вот просто было вот такое, знаете, вот полное игнорирование, полное непонимание, такого не было никогда.
То есть это в большей степени характерно для центральной России, где всего много, храм, по 3 храма в селе?
Да.
Это вот... характерно для наших широт больше? Ну, такое не неприятие, а снобистское отношение.
Типа, нам не нужно.
Ну, есть и есть. Ну, ходит там какой-то в рясе. Ну, и...
да.
Венчаю, отпевать принесем.
Всегда найдется, я же говорю, в самом глухом поселке, там на берегу океана Ледовитого, всегда найдется 1, 2, 3 человека, которым ты нужен.
А вот это смотрите, да, поселок на берегу Ледовитого океана. Вы туда прилетаете, потом улетаете. В следующий раз окажетесь там, ну, дай бог.
Возможно, через полгода, год.
Вот, понимаете, и все это время люди там живут, и если у них есть потребность в том, чтобы общаться со священником, каким-то образом выстраивать свою духовную жизнь, они оказываются в этом один на один с собой, фактически без помощников. Так,
ну, вот,
получается,
раз сейчас,
да?
Мы можем кратко рассказать о том, что такое миссионерский стан вообще. В традиции Макария Глухарева, в традиции Алтайской миссии, в тех традициях, которые описывал в свое время и Иннокентий Московский. Это как раз вот такой более-менее крепкий, прочный приход в более-менее большом таком населенном пункте, да. Обычно это или райцентр, или это портовый город, или это поселок, где есть сплетение разных дорог, аэродром, там что-то еще, вот, который, в общем-то, окормляет довольно большое пространство. Мы его называем территорией миссионерской ответственности, да, в которую входят вот как раз те самые поселки, поселочки, там, участки, где живут люди. И все равно все, кто там живет, они рано или поздно они перемещаются через этот приход. То есть они уезжают в центральную Россию или там в центральные какие-то города своего региона, возвращаются из отпуска, с лечения, приезжают на какие-то комиссии, уезжают с них. Они постоянно связаны с нами все равно. Это первое. Второе. Конечно, есть телефонная связь, мы с ними общаемся. Третье, мы, конечно, всегда туда передаем с оказии и книги, и свечи какие-то, что еще. И самое главное, что мы всегда оставляем им последование мирянского богослужения. И люди собираясь в воскресенье, ну, конечно, не с самого утра, потому что у всех там дела, ну, может быть, часов 11-12 они, закончив свои дела хозяйственные, они собираются у кого-нибудь дома, они ставят иконочки, ставят свечи, они читают Евангелие, совершают эту вот общую молитву совместную мирянскую, вот, трапезничают, пьют чай, вот, в общем, вот это вот богослужение, которое они совершают. Кто-то в это время готовится, возможно, к крещению. В том случае, или этот человек прилетает потом к нам в поселок, или мы туда прилетаем, чтобы завершить эту подготовку и покрестить. Ну, вот так вот идет такой процесс.
А удаление какое?
Ну, в нашем Болонском Улусе вот примерно самый близкий поселок к нам это 140 километров, а остальные где-то вот 300-400.
А на чем? На вертолетах только передвигаетесь?
Вертолеты или был случай еще в Таймыр, мы ездили на вездеходах.
Ого.
А это километров?
400.
400 на вездеходе.
Да.
Ну, это так примерно как от Москвы до
Смоленска. Ехали мы, значит...
Не по трассе трех-четырехполосной.
Не по трассе, ехали мы по руслу реки Лена, потом по протоке Оленёкской вышли на морское побережье, километров 120 проехали по морю, и потом уже по льду, и свернув уже потом дальше в сам поселок.
Да, отец Агафангел, вы вот говорите там про море, про лед и прочее, я все хочу спросить у вас, а как выглядит берег Северного Ледовитого океана? Простите за такой глупый вопрос, но я его никогда не видела и не уверена, что увижу. А вы свидетель и очевидец?
Ну, да, у меня из окна видно, где я живу. У меня есть друг Адриан Гусейнов из группы «Ихтис».
Он был у нас в эфире.
Не раз.
И он еще, когда не было никакой группы «Ихтис», вот он приехал ко мне в гости, прилетел. Это был, по-моему, 2010 год. Лет 5 назад. И вот мы с ним там сидим на побережье, там сопки, тут озеро, там океан. Тут...
А это какое время года, простите?
Это было... Лето было.
А, лето.
Это было лето.
Зеленая зима.
Ну, такое лето хорошее уже, где-то конец июля, то есть уже цветет тундра.
Я, простите, что перебью, у меня в связи с Тикси, всегда, когда я слышу это название, всплывает в голове картинка, я у вас в живом журнале видел много лет назад. Жаркое московское лето, вечер, я сижу, градусов 25, наверное, за окном, листаю живой журнал, и там ваше сообщение, вот у нас в Тикси наконец-то пришло лето, еще вчера лежали сугробы, еще вчера было минус не помню сколько, и дальше фотография, сугробы, плюс 25, пляж, люди в купальниках и плавках, а вокруг все белым-бело.
Я помню эту фотографию, это были летчики, которые солнышко как бы так пригрело, и они вот вышли, ну, в шортах, в майках, то есть играть в баскетбол. А вокруг еще снег, конечно, лежит, да. Была такая фотография у меня.
Так ну, что вот. Же, цветет тундра, вы сидите
вот цветет
на берегу.
Цветет тундра, только-только лед сошел с бухты. И на самом деле зрелище совершенно такое, как бы сказать, непритязательное, знаете.
Прозаическое,
сопки,
конечно.
Сопки, там такие невысокие сопочки.
Тундра.
Тундра такая, рыжевато такая.
Ледовитый океан.
Желтоватая, да. Да. Море, там бескрайние там облака. Ну, в общем-то, не знаю. Все намного красивее было бы, если бы это все было южнее. Вот. И мы сидим, и слушай, Адриан, вот представляешь, говорю, вот мы сейчас с тобой здесь вот сидим, на это смотрим, а ведь 1000 лет назад, если вот убрать вон поселочек наш, да, который вот там вот видно, все было точно так же. То есть ничего не поменялось. Те же сопки, те же облака, тоже море, океан и все прочее. Вот. И как-то мы с ним очень сильно с ним впечатлились вот этим вот...
Фактом.
Фактом, да. Там нет такой броской красоты, как это бывает в южных морях, конечно. Вот. Но ты там видишь всю мощь природы, всю вот эту как бы, неизмеримость тех тысяч лет, которые прошли... И человек кажется таким, ну, чем-то совершенно малозначащим в сравнении вот с этим вот, процессом, когда там льды, которым 1000 лет, допустим, вот.
Что, а человек – песчинка.
Что жизнь человека, да? 60,
река времен, да,
лет,
в своем стремлении.
А еще сила 80.
Да, да. Уносит все дела людей. Отец Агафангел, а я, в свою очередь, вспоминаю вашу фотографию – портрет. Аватарка у вас была в одной из социальных сетей. Усы, борода... образцово обледеневшие, белые такие, да, и у вас абсолютно счастливый вид, вы улыбаетесь там. Это обычное состояние усов и бороды, когда вы выходите на улицу, или это все-таки какой-то был экстремальный случай?
Ну, это был довольно экстремальный, потому что я тогда прошел пешком 10 км, наверное, по снегу, по колено. То есть было, на самом деле, не очень холодно, было около 30 градусов, всего мороза, то есть...
Сколько, простите?
Около 30-35.
Да, да. Тебе не московские 30.
Я понимаю, что такое.
Да, ну, просто мне пришлось, так сказать, активно идти по такой целине, потому что не было тропинки, вот, снег был по колено. И вот...
А куда вы шли?
Мы шли с одним человеком к нему на охотничий участок.
Ага.
Вот один из местных жителей меня попросил с ним туда пройти, а это было около 10 км, может быть 12 км от поселка. Там у него была палатка, там собаки. Вот он мне туда хотел привезти, чтобы я как-то, может быть, там своим присутствием там, осветил ему этот весь его там промысл. Вот. И вот, собственно говоря, дороги туда не было, мы шли прям по снегу, и вот в результате у меня получилась такая забавная фотография.
Это отличный пример, мне кажется, очень красивые картинки. Центр Москвы, вот тут такие, да, по крайней мере, двое в этой студии ведущих городские люди, слушаем про то, как в нашей же стране, в России, что важно, да, за много тысяч километров, чтобы пойти в гости к человеку, за 10 километров надо идти 10 километров по пояс в снегу. Игумен Агафангел Белых, человек, который служит в поселке Тикси в Якутии, ну, кто-то, может быть, скажет «на краю света». Сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Здесь также Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. И буквально через минуту в эту студию мы вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».